welcome into the stadium the two teams, Arsenal and our boys in blue.
Матвейское радио 4 представляет.
Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Подрев трибун своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Рафтин.
Пятая дорожка.
Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Как же здорово, когда все звезды совпадают, и получается так, что одно событие накладывается на другое, и в результате у нас выходит программа, которая посвящена этим событиям. Пятая дорожка вместе с вами. Евгений Равдин.
Роман Антонович.
И, друзья, вот если вы вчера смотрели футбол, то вы знаете, как сыграл РФС с Андерлехтом. Если вы не смотрели футбол, то вы тоже об этом знаете, потому что ваши соседи смотрели, и вы наверняка слышали овации, которые были на стадионе Даугава на 96-й минуте. Ничья 1-1, но эта ничья, ее можно сравнить как вот с победой, да, потому что кто был у нас в гостях и какая наша команда, как она выбивается и как она себя показывает. Но обо всем этом мы сегодня будем говорить не с кем-нибудь, а с главным тренером команды РФС Виктором Морозом. Виктор, привет.
Добрый день.
Привет, спасибо, что пришел нам посреди всех своих, в общем, много дел, но, наверное, уже было, сезон идет к концу, но много было на этой и на прошлой неделе у команды эмоций, и вчера был матч. В общем, да, спасибо, что нашел время и силы у нас тут появиться.
Всегда рад. Вам спасибо за приглашение. Готов всегда пообщаться на интересные темы, поделиться.
Я даже больше скажу. Виктор, большое спасибо за то, что наши пожелания, которые мы тебе и твоей команде сделали в конце прошлого нашего общения, это полтора года назад было. Вот. И РФС, в принципе, выполнил все, чего мы хотели. И чемпионский титул, и Кубок Латвии, и мы играем не где-нибудь, а в Лиге Европы. Жень так смотрит на меня. Было такое? Было?
Не, я пытаюсь, да, у меня короткая память, я пытаюсь вспомнить судорожно, что же мы там желали и что же мы
успехов
обещали.
Успехов мы желали, чтобы, да, и поменьше травмированных, но тут чуть-чуть проблема, и чтобы результаты были у команды. И вот это случилось. Я думаю, что по горячим следам, вот я еще назову номер телефона в студии для ваших сообщений в WhatsApp-мессенджере 28-04-04-24, 28-04-04-24, РФС, Лига Европы, вот все, что касается этого, пишите.
Да, Виктор, смотри. В начале прошлой недели вы выиграли кубок. В середине прошлой недели вы выиграли чемпионат, стали чемпионами. Не прошлой неделе, этой. Я запутался.
Не, прошлый,
запутался,
да, на неделях,
да, прошлый. Вчера вы сыграли 1-1 с Андерлехтом, волевая ничья, на 96-й минуте сравняли счет, эмоциональная. Скажи, пожалуйста, что у тебя в голове в первую очередь крутится, да? О чем ты больше всего думаешь из этих трех ваших достижений последних? Или, может быть, ты уже вообще о них не думаешь, а думаешь о том, что завтра на тренировке давать?
Если честно, сейчас, в данный момент, конечно, мы думаем уже о следующем матче. В воскресенье у нас принципиальный поединок против Риги, рижское дерби. Приглашаю вас всех на стадион. И постараемся показать хорошую игру. В целом, что касается предыдущей недели, да, в течение недели три таких эмоциональных матча, когда нам удалось добиться результата в каждом из них. Мы понимаем, что, выходя на каждый матч, задача РФС, и это своего рода ДНК, который мы строим уже на протяжении многих лет, не зависит от того, в каким мы составом играем, мы стараемся добиться максимального результата. К большой радости нам это удалось, и все ребята, они заслуживают только максимальной похвалы с нашей стороны. Мы понимаем, что это непросто, потеряно очень много эмоций в каждом из этих поединков, но в то же время происходит некая обратная связь, мы питаемся теми же эмоциями друг от друга и продолжаем двигаться вперед.
А за счет чего? Вот многие комментарии в интернете я специально читал, за счет чего РФС показывает такой результат?
Да, меня часто спрашивают, но я не дам конкретный ответ. Нет ничего, что можно было бы вот посчитать ключом вот этих результатов. То есть это комплекс, очень много всяких деталей, которые тренер в целом должен осуществить в команде. То есть это должен быть очень квалифицированный, амбициозный тренерский штаб, которому я очень благодарен, и очень большую часть работы они берут на себя, и в целом это как бы полное взаимопонимание, которое не исключает, конечно, дебаты, споры, которые происходят практически ежедневно, но для того, чтобы принять правильное решение, это коллектив, это характер футболистов, без которого в спорте в целом нельзя, по моему мнению, и, конечно, их футбольные качества, да, и 100% доверие руководства, которое просто вот нам дает команду, да, и в целом помогает всеми возможными способами, и, и что самое главное, не мешает.
Ты сказал, что у вас в тренерском штабе, конечно, бывают споры. Мне интересно, перед матчем с Андерлехтом, о чем вы спорили больше всего?
Не было такого, что перед матчем с Андерлехтом мы спорили, но очень часто у нас происходит это следующим образом. Мы готовимся к игре, у нас тренер-аналитик Илья Щеницын, он готовит отчет и видеонарезку по сопернику, которую мы обсуждаем и показываем ребятам, уже некоторые моменты показываем, объясняем. И параллельно мы все готовимся к этой игре, и вот потом в тренерской происходит это обсуждение, когда я некие вопросы задаю, то есть что я думаю по той теме, я это оставляю при себе и хочу выслушать эти мнения. И вот когда я получаю некие ответы, тогда следующие вводные там даю. И таким образом у нас происходит вот обмен информацией, при помощи которого мы приходим к такому общему результату, который, на наш взгляд, в целом правильный.
А приведи, пожалуйста, пример. Вот я могу себе представить, вы спорите о том, условно говоря, кто сыграет слева в обороне, да? Примеры тем, по которым ты вот спрашиваешь своих помощников, а потом говоришь, а я думаю вот это, и давайте мы сделаем вот это. Помимо вот выбора кадровых решений.
Например, перед Андерлехтом вот был такой момент. У нас капитан Липущик пропускает игру, основной игрок, левый центральный защитник в схеме с 5 защитниками, которые мы играли. И мы планируем, что будет играть Балудис и Рашид Нджи. Оба правоногие. Да? Обоим не очень комфортно в этой позиции играть. Да? Я спрашиваю, кого мы ставим правее, кого левее из них? И начинаются дебаты. В обороне лучше подстрахует один, этот лучше сыграет в прием. Я говорю, окей, это оборона, а при атаке кто лучше будет начинать? То есть следующий вводный. Тогда начинаем дальше думать, при атаке лучше этот. А надо ли больше играть в прием? Говорю, то есть нет, там нужно будет больше страховать, тогда лучше этот. Такого рода дебаты, они происходят. То есть, так по каждой позиции мы можем пройтись и это касается и игры соперников тоже, когда мы подстраиваемся под них. В целом это такой рабочий процесс, который у нас практически перед каждым матчем происходит таким образом.
И вот Балудису, когда вы приняли решение и вот сообщаете Балудису, а вот ты будешь играть сегодня так. Вот его реакция, вот он беспрекословно должен выполнять это, или у него есть какие-то контраргументы? Или как это происходит?
В целом работа тренера – подготовить футболистов к ситуациям, когда они им будут знакомы, и отработать все это. То есть я не верю просто вот показать, сказать, вот сделай так, так не работает. То есть мы должны это сделать и смоделировать ситуации на тренировках. То есть тренировочный процесс, для меня это как самое главное в тренерской работе. В целом, уже заглядывая вперед и понимая, что такого не будет, мы даже в предыдущем матче мы использовали против Гробини двух защитников, играя в другой схеме, но Балудеса мы поставили в похожую роль, да, чтобы у него этот навык был, чтобы он понимал, что, возможно, ему придется играть там. Для него это не новая позиция, он играл в ней, но отработав, пообщавшись с ним и поняв, что он способен справиться с этой задачей, да, то есть я не могу поставить игрока просто так, вот ты должен играть, я должен быть уверен, что он справится с теми задачами, которые я буду от него требовать. И я понимаю, что он будет с этим справляться, ну и потренировав это, как бы он должен получить вот эту уверенность, что да, он готов к этим заданиям.
А то есть еще вчерашний результат где-нибудь на 0,01% благодаря и игре с Гробиней был, да?
Да, 100%. Мы часто заглядываем чуть-чуть вперед, не говорим это игрокам. Да, мы на пресс-конференциях очень часто шутят над тем, что знают, что для РФС следующий матч, он самый важный. Хотя в глубине души, конечно, мы немного, мы можем посмотреть вперед и какие-то решения принимать, а также с учетом этого.
А скажи, раз мы заговорили уже о каких-то тактических моментах, то меня вчера, когда я смотрел, не только вчера, вообще, когда я смотрел еврокубковые матчи в этом сезоне РФС, возникает у меня такой вопрос. Команда очень старается выходить из обороны через пас, да? Даже под давлением стараемся как-то распасоваться, вывести низом, чтобы создать что-то вразумительное в там, переходной фазе, как-то быстро перейти в атаку. Но почти все наши соперники, которые как выше рангом, объективно там выше уровнем игроков в целом, они включают прессинг сразу на нашей половине. И почти всякий раз весь этот выход РФС низом через оборону все равно заканчивается тем, что под давлением мы выбиваем мяч далеко, далеко не всегда удачно. То есть все равно это получается атака на ворота твоей команды. Насколько оправданным ты считаешь в Еврокубках, в матчах с более сильными объективно соперниками выходить из обороны через пас и вообще как это работает?
Ну, вообще, в целом, само участие в этом еврокубковом турнире, который, ну, можно посчитать, что мы там случайные гости, как будто бы мы там не должны быть, и должны не быть, но в целом мы рассматриваем это как настоящий футбол. Вот мы хотим получить удовольствие, вот будучи там. Мы хотим получить удовольствие от игры против титулованных сильных соперников. Мы хотим получить удовольствие от атмосферы на стадионах. И выходить, чтобы просто побыть, ну, мы не хотим. То есть у нас есть свой стиль игры, которым мы придерживаемся, ну, условно, в чемпионате. Понятно, мы очень много вещей мы готовы корректировать, но свой стиль в целом мы не хотим менять. Мы хотим играть в футбол. Да? И вы сказали, что там в целом это заканчивается так. Я не согласен, потому что я думаю, именно благодаря вот этому нам в игре с Айнтрахтом удалось таким хорошим образом сыграть. То есть припаркуем мы автобус, отбивайся, но это в целом, как еще великий тренер Лобановский говорил, что это не активная оборона, но она в любом случае приведет к пропущенному голу. Мы понимаем, что соперник нас в какие-то моменты прижмет, мы должны знать свои функции, мы должны реагировать и активно обороняться, но мы должны использовать моменты, когда мы можем с мячом играть, а мы умеем это делать. И если мы даже, будучи под прессингом, мы играем длинную передачу, ну, во-первых, соперник в следующий раз подумает, прессинговать или нет. Если они каждый раз идут, прессинговать получается, да, они, наверное, будут продолжать. Если мы где-то через раз разрядим, потом нам опять удастся уже этот мяч взять, и мы сможем свои комбинации проводить уже так, как мы умеем. Поэтому мы не отходим от своего игрового стиля, ну, в рамках еврокубковых матчей, но мы понимаем, что больше будем обороняться, но те моменты использовать мы хотим все равно, как нам привычно.
Когда я читал обзоры про Лигу чемпионов, там про Селтик было интересно сказано, что если бы все матчи Лиги чемпионов, которые играет Селтик, они бы играли у себя дома, то, в принципе, чемпионом в этом турнире была бы данная команда. То есть у них очень хорошо все дома получается. Вот. И если мы посмотрим на результаты игры РФС, то дома у нас тоже очень хорошо все получается. К нам приехал в гости турецкий Грант и уехал только лишь с одним очком. К нам приехал легендарный бельгийский клуб, уехал с одним лишь очком. Хотя, вот я посчитал специально, вот превью интересное на домашней странице Андерлехта, да, там вот про РФС было сказано, что и команда, рыночная стоимость у нее самая низкая из всех команд, играющих в Лиге Европы, и одна из самых молодых вообще команд, которая играет, ну, по, в смысле истории, которая играет в Лиге Европы, вот, но как бы недооценивать клуб нельзя, потому что... И дальше приводится пример, как РФС провел предыдущие три игры. Да, вот, домашние матчи и с Галатасараем, и с Андерлехтом сыграли в ничью. Ну, на самом деле, мне кажется, что-то в этом есть. Дома стены помогают.
Да, 100% так есть. Во-первых, помогают стены. Во-вторых, в выездных матчах, ну, не мешают. То есть в выездных игр, матчах нам было бы сложнее, потому что нам бы их стены мешали однозначно. Играть с Галатасараем на выезде, ну, было бы в разы сложнее. Хотя интересно. То есть нет никакой боязни. Даже по большому счету в какой-то момент было некое разочарование, что мы не играем там, потому что мы бы снова очутились в настоящей футбольной атмосфере, как это произошло во Франкфурте. Но в целом, да, дома получается лучше. Боюсь представить, что было бы, если бы мы по-настоящему дома играли у себя на ЛНК, ЛНК Спортапарк.
Как мне еще кажется, вот когда против тебя выходит заведомо сильнейший соперник, над клубом, ну, в принципе, ничего не давлеет. То есть у вас развязаны руки. Если вы проиграете, то никто и слова обидного не скажет. Ну, может быть, кроме самых злостных болельщиков. Да, с другой стороны, когда вот ты раскован в своих действиях, ты играешь без оглядки, можешь рисковать, можешь позволить себе что-то как-то поэкспериментировать. То есть такая психологическая...
В целом, когда мы вышли в Лигу Европы, ну, были опасения, что из-за этих матчей нам не удастся выполнить... Следующая важная задача – выиграть чемпионат. То есть будет много поражений, будем получать с большим счетом. То есть это может психологически как-то сказаться. Поэтому подготовили команду таким образом, что мы на эти игры смотрим как приобретение опыта и получение удовольствия. То есть вообще без давления, без какого-то стресса, но играть. То есть дисциплина. Да, желание, самоотверженность. Мы это все оставляем, и только таким образом мы получить можем удовольствие. Не просто быть вот в этой ситуации, а именно участвовать здесь. Что касается рисковать и раскрываться, ну вот хороший пример, например, был матч против Стяо, первый. Мы хорошо провели первый тайм. Мы пропустили 2 гола из-за собственных ошибок. Нехарактерные нам ошибки, то есть я допускаю, что где-то мы... немного опасались вот этой атмосферы, вот этого турнира. Но потом в дальнейшем очень хорошо удалось взять мяч под контроль, забить гол, создавать еще ситуации. И мы почувствовали, что мы можем эту игру выиграть. То есть в перерыве мы говорили о том, что мы можем выиграть. И мы раскрылись. И мы раскрылись, да, и мы плохо в итоге провели этот второй тайм и проиграли 4-1. Я думаю, что если говорить по отношению публики к нам, то, наверное, этот матч все считают, что мы его плохо провели. Но мы его плохо провели, потому что мы реально как-то поверили, неправильно отнеслись вообще к ситуации и неправильно тактически уже провели вот этот второй тайм. Мы сделали выводы, и с Галатасараем в перерыве при том же счете 2-1, как и против Стяо, мы говорили про другие вещи, что мы не теряем концентрации, мы продолжаем, и будет момент... То есть, если мы не пропустим, у нас будет момент, мы забьем. То есть, ну, будет возможность забить. Так и получилось. Поэтому я думаю, что мы в целом смотрим на эти игры без какого-то давления. Мы хотим выкладываться по полной, мы хотим добиваться результата, но в рамках системы той, которую мы имеем, без какого-то риска, потому что на таком уровне такие соперники, ну, они сразу наказывают. Если где-то в чемпионате нас могут простить в какой-то момент, где мы заиграемся, то здесь это просто сразу же, сразу наказывается.
Когда была квалификация в Еврокубке, то латвийские команды находятся в более выгодном положении, потому что у них как раз-таки активная фаза сезона, да, и у них уже сработавшиеся составы, и с соперниками из других стран они как, ну, в более выгодной ситуации находятся. Но это правило работает лишь определенное количество времени, потому что потом все меняется. Вот сейчас у нас уже сезон завершается, и клуб наверняка подустал. Есть такое, да. И ребятам уже просится отпуск, отдых. А у них как раз-таки еще середина вот Еврокубков. Да? Есть ли вот эта усталость? Что с ней делать? И как вот вообще с этим дело обстоит?
Конечно, есть эта усталость, но мы об этом знали, уже исходя из нашего предыдущего опыта, когда мы играли в Лиге конференций, и мы готовили ребят уже с начала сезона. То есть будьте готовы к тому, что будем уставшие. Но хотим ли мы это? И все хотели с удовольствием. То есть да, мы хотим быть уставшие, но мы хотим быть вот в этой ситуации. Поэтому много-много раз работа шла о том, что это наша цель, мы к этому идем и абсолютно закрываем глаза на то, что мы уставшие, потому что это и есть то счастье. И в целом, даже сейчас, когда близится конец чемпионата, я не вижу так, что, как вы сказали, все хотят в отпуск. В целом, футболиста карьера, она не такая долгая, да, и конец сезона, это, я считаю, год прошел карьеры. То есть, по большому счету, сейчас нужно в этот оставшийся отрезок времени наслаждаться, получать удовольствие от этих игр, закрывая глаза на какую-то усталость, находить резервы. И не каждый год, далеко не каждый год, а у кого-то вообще один раз в карьере бывают такие турниры. То есть ребята абсолютно адекватно реагируют на свое состояние, они готовятся очень профессионально, они понимают, что необходимо делать. Понятно, при нашей помощи в том числе. Но в целом команда не стремится в отпуск, хочет продолжать дальше.
Хорошо, это психологическое состояние, но если не давать отдых, то физически можно выйти из колеи, да, то есть потерять почву под ногами. Как вот с этим?
100%. Мы это менеджируем тоже, мы понимаем, сколько необходима пауза, сколько отдыхать. И если вы заметили, мы в разных турнирах, мы ротируем очень часто состав. То есть у нас кубок, в котором мы победили, но в целом у нас играли в основном те игроки, которые меньше получают игровой практики в других турнирах. То есть это тоже нас очень радует, потому что кубок для нас важен, хоть и не в приоритете, но и каждый игрок в команде, он свой взнос в эту победу в этом сезоне он внес, да, и это как бы одно из требований, что каждый игрок, он важен для коллектива, и на самом деле они это все в этом году подтвердили.
Вот комментарий как раз в эту тему. Если есть чем ответить на него, то скажи обязательно. Снимаю шляпу перед РФС и Морозом. Скоро можно будет собрать полный состав из травмированных игроков, но Виктор постоянно придумывает, как удачно заменить всех отсутствующих.
Да, это к той же теме, что опыт у нас уже есть, и мы комплектовали состав таким образом, понимая, что будет очень много игр, и игр высокой интенсивности, то есть нам одним составом очень будет сложно. Поэтому в целом мы рассчитываем на всех игроков, и каждый игрок, который готов выйти на поле по той или иной причине, но он должен соответствовать уровню команды.
А ты затронул тему Лиги конференций, в которой вы выступали пару лет назад. Вот тебе вопрос как человеку, который был и там,
и сейчас в Лиге Европы. Сравни, пожалуйста, эти два турнира, я не знаю, по собственным ощущениям или по ощущениям команды, или по инфраструктуре. Вообще, какие напрашиваются сравнения и какие выводы из них?
В целом они очень похожи. Если сравнивать тот наш турнир, когда мы выступали, с нынешним нашей Лиги Европы, ну, очень много общего есть. Понятно, чуть по-другому сейчас и другое количество матчей, и регламент чуть иной. Но сейчас, именно с этого года, большая разница между турнирами Лиги Конференции и Лиги Европы. То есть соперники в Лиге Европы, они в основном, основная масса, мы не берем там, Фиорентина, Челси, но там есть команды, которые ниже нас уровнем. Если здесь мы определенно самая команда, которую, наверное, все хотели видеть как своих соперников, что это заведомо 3 очка в копилке, то сейчас Лиги Конференций в целом, выступая там, ну, я думаю, мы бы намного больше очков могли заработать, ну, претендовать точно. Но мы стремились к тому, чтобы попасть здесь, понимая, что будет сложнее, будет меньше очков. Но если сейчас нынешний формат сравнивать Лигу Европы и Лигу Конференций, то, ну, Лига Европы на 2 головы выше.
Меня знаешь, что удивило вот перед началом общего этапа нового? То, что я увидел, что в Лигу Конференций прошел Ларн, с которым РФС играл в квалификации и довольно уверенно его обыграл. Да, и я думаю, что поэтому можно более-менее судить о, ну, каком-то общем, среднем по больнице уровне команд в одном и в другом турнире.
Да, да, но в целом я об этом же и говорю, что в этом году формат Лиги Конференций поменялся, и там, ну, команды, которые нам по зубам, однозначно, ну, там довольно-таки большое количество. Что касается Ларна, так, возможно, это так кажется со стороны, что мы легко их обыграли, в целом там не было так просто, и большая работа проводилась и физически, и ментально, чтобы понимать, потому что у нас был опыт Линфилда, плюс, как вы говорите, нам та ситуация, что мы были в сезоне, а Ларна только начинали, это нам тоже помогло. В целом в плей-офф Ларна обыграли в Балкане, очень приличную команду, чемпион Косово, которые тоже регулярно играли в Еврокубках, в групповых турнирах.
А скажи, пожалуйста, ты изменился за прошедший год как тренер? И изменилась ли команда? Чему, может быть, ты научился чему-то новому или открыл для себя то, чего раньше не знал? Что-то понял такое удивительное? Ну, или не удивительное, но сильное, действенное?
Мне так сложно сказать конкретно, в чем я стал сильней. Ну, просто самому понимать, если я не стал сильнее, то я, ну, я как бы разочаруюсь. То есть в целом я придерживаюсь того, что ни в коем случае нельзя остановиться. Надо продолжать, узнавать, применять. И стараюсь придерживаться вот этого принципа. Конкретно я не могу сказать, в чем я стал сильней, но надеюсь, что стал. Что касается команды, однозначно мы с каждым годом растем, и в этом году мы сильнее, чем в прошлом мы сильнее, чем в позапрошлом. То есть это однозначный такой вектор развития нашего клуба, когда мы хотим с каждым трансфером, с каждым тренировочным днем становиться сильнее, и мы к этому двигаемся. Поэтому даже несмотря на потерю многих ключевых игроков, мы остаемся на уровне, и это, то есть, придает такую уверенность в том, что мы стали сильнее.
Ты заговорил о трансферах, и мне хочется спросить, есть ли уже какие-то разговоры на эту тему? Кто был бы нужен команде в следующем году и вообще кто может уйти? Есть ли интерес к ребятам на фоне их удачного выступления в Лиге Европы сейчас? В общем, суммируя, понятно ли уже, с кем команде придется расстаться, и понятно ли, какие позиции нужно будет закрывать, на какие позиции вы хотите, захотите, будете искать новичков?
Да, в целом есть интерес по ребятам. Есть даже уже трансфер, который осуществили. И там, игрок, он будет с нами до конца января. То есть по договору он должен провести до конца все игры Лиги Европы. И есть также интерес к другим игрокам, и велись переговоры, какие-то трансферы сорвались. Но работа и в том числе по комплектации, с учетом вот этих всех ситуаций, ну, она ведется. Мы понимаем, что не все игроки становятся моложе, и какие-то позиции мы хотим усилить. Но это, в целом этот процесс, он ведется круглосуточно. И так, обострение, конечно, это происходит в эти периоды, когда трансферы возможно осуществлять, и, то есть летом, зимой. Ну, работа идет полным ходом.
Ты можешь сказать, кому был интерес такой предметный?
Вообще был интерес Исмаэль Диаманде, у него было конкретное предложение, и мы согласились. И вот матч с АПЛем, где он получил травму, он должен был быть последним матчем его у нас в команде. То есть после этой игры он должен был произойти переход. Единственное, что обсуждалось, или он доиграет до конца чемпионат у нас и после сезона уйдет, или же сразу. Вот, к сожалению, получил травму, и трансфер не состоялся. Ну, ни для кого не секрет, что Адам Мархиев после сезона он перейдет в кипрский Арис из Лимассола, то есть это трансфер уже полностью осуществлен. То есть, ну вот, это такие конкретные моменты. Был интерес, но, может быть, не совсем интересный для клуба, но в целом это постоянно происходит. И я думаю, что то, как ребята показывают себя, ну, только подогревает интерес к ним.
Скажи, извини, последнее в эту серию вдогонку вопрос. Не называя теперь фамилий, но от каких клубов был интерес к игрокам РФС, чтобы понимать, какого уровня клубы мы можем заинтересовать?
Не, вы знаете, я даже не скажу вам, потому что я не, ну, не вникаю в эти вопросы, ну и меня не ставят в известность, да, пока не будет что-то конкретного. Поэтому постоянно что-то витает, что-то происходит, и интерес он всегда есть. Ну, меня ставят в известность только уже там, в последнюю очередь, когда вот, ну, нужно, чтобы принималось решение, и, может быть, меня спрашивают, согласен ли я с этим или нет, или не стоит, нужно подождать. Но в целом сначала руководство должно принять решение по этому.
Я сейчас сыграю роль капитана очевидность, но наверняка с того момента, когда РФС попал в Лигу Европы и выступление нашей команды в этом турнире, вот такие, какие мы видим, наверняка поток вот этой коммуникации, там, не знаю, звонки, имейлы в адрес офиса РФС возрос. Ну, вот мне так кажется. То есть мы видим, ребята себя показывают, и как бы своего рода это такая витрина, да, и поскольку РФС является той командой, которая, ну, может предложить, она не может позволить себе купить очень дорогого игрока, да, лучше воспитать своего и продать, то, в принципе, наверняка какая-то активность увеличилась, то есть есть динамика в этом плане.
Да, я допускаю, что есть, но, как я говорю, что эти вопросы, касающиеся офиса, они чужды немного мне. То есть я как бы немного работаю больше на земле, как говорится, на поле. И есть другие люди, которые вот больше ведут эти переговоры. И я, если честно, так не особо заинтересован вообще вникать в них. И может это даже как-то помешать.
Я вот сейчас хочу спросить, ты можешь, Виктор, не отвечать, да, но все-таки этот вопрос вертится у меня на языке. Я боюсь, что однажды утром, ну, вот в ближайшее какое-то время проснусь, а Виктор Мороз получил другое предложение, и больше он с РФС не работает. Это обоснованное опасение или нет?
Сложно сказать, но в целом предложения поступают тоже, но я думаю, что, во-первых, это должно быть предложение, которое меня очень заинтересует. Однозначно это должен быть интересный проект, это должно быть что-то новое и однозначно лучше, чем РФС, потому что, ну, в целом очень-очень много уже здесь вложено в эту команду, можно сказать, душа, поэтому, ну, просто поменять на абы что, попробовать, я бы не хотел. То есть Я вижу, что мы можем прогрессировать, я вижу цели, которые мы можем достигать, и это интересный процесс. Но я, конечно, хочу попробовать, то есть нет абсолютно такого, что я хочу в РФС всю жизнь работать и никогда не попробовать следующий шаг. Мне интересно, я хочу понять вообще, на что я способен, и в целом я рассматриваю такой вариант, ну, в какой-то перспективе. Так, те предложения, которые до этого поступали, ну, они не задели.
Откуда они были? Я тот же вопрос, что и про игроков, задам только про тебя. Из каких стран, из каких чемпионатов были эти предложения?
Одно предложение было из Китая, одно предложение из Венгрии было, и в этом году было из Индонезии.
Какой-то богатый. Ну, Венгрия и Китай неплохо звучит. Индонезия в меньшей степени, наверное. В Китае, я так понимаю, прилично платят. В Венгрии чемпионат выше уровнем нашего.
Да, но в Венгрии был середняк, команда середняк.
Виктор, вот в твоих словах я услышал интересную фразу о том, что РФС много перспектив еще есть, да. Я скажу, почему интересное. Дело в том, что, и не я один, наверняка слышал это мнение, что сейчас, вот прошлый сезон и в особенности этот, для РФС являются такими пиковыми, да, и что после пика обычно следует какой-то спад. И, услышав слово «перспективное», я так понимаю, что какие-то козыри наверняка есть еще у клуба, о которых, ну, простой обыватель может и не догадываться.
Ну, вы правильно сказали, простой обыватель. В целом, специалисты, наверное, так не считают. Если помните, так и в период, когда мы играли Лигу конференций, так тоже так многие, было, да, многие говорили, да. То есть, также есть такое мнение, что в РФС не меняется состав, но это не так. Если мы возьмем 2 года назад команду и сейчас там, вот, с Линфилдом, кто играл, ты посмотрел так фотографию, ну, там 3 человека осталось. То есть, ну, команда меняется, просто она не меняется кардинально, когда отчисляется 7-8 человек, берутся другие, это точечные изменения, улучшения, то есть процесс, он идет постоянный, то есть есть игроки, которые могут прогрессировать, есть игроки, которые молодые, и в целом сам стиль игры мы немного поменяли за последние годы, став после той Лиги конференций более молодой командой, мы стали более интенсивной, прессингующей командой, то есть мы хотим некие новшества вводить, и это я больше говорю даже про перспективу со стороны тренерской, то есть мы хотим меняться, мы хотим лучше становиться, и мы хотим какие-то нововведения всегда искать и вводить. Следующий сезон будет интересен в плане подготовки, то есть это тоже вызов определенный. Никогда команда латвийская не играла зимой официальные матчи, к которым нужно подготовиться, при этом отдохнув всего 2 недели, и имея на подготовку всего 3 недели, когда обычно у нас там 1,5 месяца отдыха и потом 3 месяца подготовки. То есть это тоже интересный процесс. Нужно будет найти правильные решения. И это для тренера это такой определенный вызов, ну, с которым интересно столкнуться.
Ну, в чемпионате сейчас вопросы все решены, и с одной стороны, можно было бы взять и поберечь все свои ресурсы и направить их исключительно на предстоящие игры Лиги Европы. С другой стороны, принципиальнейший соперник, плюс еще публика, что она хочет? Она хочет видеть зрелище, да, и идти на рижское дерби с удовольствием, зная, что и Рига покажет свой максимум наверняка, и РФС тоже покажет свой максимум. Вот как ты находишь этот баланс, вот золотая середина между тем, чтобы не забывать о том, что впереди, не потерять какие-то козыри свои, и с другой стороны, чтобы не выглядеть тренером, который взял и выпустил 3-й состав, мол, ну, чисто для галочки мы сыграем и все, потому что все задачи выполнены.
Ну, так было уже в Кубке, мы в полуфинале против Риги играли, и в целом играли те игроки, которые меньше участвовали в играх Еврокубков и в чемпионате, и мы обыграли. И было зрелище. Я не буду сейчас делиться составом, но приходите на футбол, зрелище будет.
А нету такого, знаешь, маленького сожаления, что вопрос
с чемпионством не решается в матче с Ригой. Нет? Или наоборот?
Слава спокойно. Богу.
Слава Богу, что...
Если честно, вообще нет сожаления. К этому шли. Перед чемпионатом, увидев календарь, я про себя подумал, здорово было бы, чтобы этот последний матч был решающий. Играем дома, подготовимся, выиграем чемпионство в этом матче. Потом уже, когда чемпионат близился к завершению, у нас был этот отрыв, в целом делали все, чтобы этот, в этом матче ничего не решалось. Почему? Во-первых, хотелось обезопасить себя от этого, ну, лишнего стресса. И в целом готовили игроков к тому, чтобы мы ни в коем случае не берегли тот запас, который у нас был, а мы хотели его наращивать. То есть, чтобы мы не оглядывались на соперника, думали о следующем матче, и чтобы этот, эта разница в очках всегда росла у нас. Я думаю, что это такой менталитет победителя, чем когда ты оглядываешься на того, кто тебя догоняет, и трясешься. Во-вторых, матч против Андерлехта. Мы хотели, чтобы он был важным для нас, чтобы мы могли поставить там основной состав. То есть, по большому счету, выйдя в группу, мы решили задачу на сезон, что касается Еврокубков. Следующая задача у нас был чемпионат. То есть, если допустить, что мы с Ригой играем за чемпионство, мы бы с Андерлехтом, ну, думали, как подвести команду к Риге наилучшим образом. Я допускаю, что не все лучше играли бы с Андерлехтом.
То есть вот это жонглирование все равно происходит, как-то не крути. Вот пока ты рассказывал, я вспомнил тоже стечение обстоятельств, которое было минувшей весной, когда титул Скудетто, когда разыгрывали два клуба в миланском дерби, Интер и Милан. Вот Интер тогда выиграл. Но вот это совпадение, да, когда все решается в заключительной игре, и вот еще и принципиальнейшие соперники. Но в этот раз, мне кажется, вот так и даже лучше, что за тур до конца чемпионата РФС оформил свой титул. Виктор, вот такой вопрос. Чуть-чуть отойдем от газона. Ты хоть какое-то время о футболе не думаешь? Вот 24 часа в сутках, сколько часов ты о футболе не думаешь?
Нет, нет такого времени. Если честно, знаете как... Для всех, для каждого нормального человека, ну, важнейшие вещи, там, это семья, это здоровье, это... Но по большому счету, как это все происходит в нашей жизни, тренерской или футбольной, наверное, мы умом понимаем, что это так и есть, что это самое важное, но то, насколько мы времени уделяем своей профессии, ну, наверное, она на первом месте выходит, как бы так нелепо это ни казалось, но в целом в отпуске заставляю себя не думать об этом. Нужно обязательно переключаться. Я понимаю, что уделяя столько времени и тратя столько эмоций, ну, очень легко сгореть. Это ясно, да, и многие тренера на этом обжигались. Поэтому приходится себя заставлять. Но в ходе сезона, особенно вот как происходит это у нас во второй половине, но в целом, даже проводя время с семьей, у тебя голова все равно где-то там думает о некоторых каких-то футбольных командных вещах, и в целом сложно переключиться. Хотя этому надо научиться, это необходимо.
У тебя есть что-то, что помогает тебе переключиться? Я не знаю, может быть, ты собираешь марки или...
Рыбалку.
Наклеиваешь рыбалку, да.
Да, рыбалка. Действительно, это года 3 назад это стало моим хобби. Сын младший очень увлекся и меня за собой потащил. И вот, ну, как бы очень много времени мы проводим с ним, да, отдыхая на природе, за удочками. Но это помогает. И я полюбил действительно рыбалку.
Ну, какую самую большую рыбу ты словил?
Я...
Отвечай, пожалуйста, как настоящий рыбак.
Да, надо тогда показать. Да, я на самом деле, я поймал карпа. Не могу сказать, что он там очень... грандиозных размеров, но где-то 5,5 килограммов, если я не ошибаюсь, он был.
Как, сколько ты его выуживал? Это на карповнике было,
да,
или?
Угу. Это было на карповнике, да, мы вместе с сыном были, ну, наверное, минут 5. Так.
Хорошо, вот поскольку мы уже от футбола немножко отдалились, наверное, правильно сделали, и затронули тему флоры и фауны, на логотипе РФС нарисован лев. Лев — это большой кот. Жень, ты понял, к чему я веду? Да.
Догадываюсь.
Я сразу скажу, что Женя сегодня общался с Янисом Яковлевым. Вот. И где это было, и кто пришел вместе с Янисом?
Это кому вопрос, Ром?
Тебе, Жень.
Мне вопрос. Да. Хорошо, понятно. Янис был, я так понимаю, со своей девушкой, чего имени я не знаю. А история вся была, что ко мне обратились мои старые коллеги из УЕФА, сайта УЕФА, и сказали, что они делают сюжет про РФС для видеожурнала Лиги Европы УЕФА. И они делали для него два интервью. Одно с Жигой Липушчиком. Это было после. А первое они делали вот с Янисом и Каунексом. И они прознали, что РФС второй год подряд выпускает календарь, в котором фигурируют футболисты с котами и кошками. И что есть некий приют, который называется «Реми», с которым команда сотрудничает. И вот в этом приюте мы были и снимали интервью с Янисом Икаунексом в окружении котов и кошек. И на руках у него сидел рыжий кот или кошка. И вокруг они гуляли. И в середине интервью кто-то там шебуршал лотком и мяукал. В общем, такого интервью у меня в карьере еще не было.
Я думаю, у УЕФА тоже такого интервью не было. Так вот, дальше интересные факты открылись насчет вот этого приюта и всего, что связано с котами. Тоже вот призыв Виктору продолжить тему.
Да, можно много рассказывать на эту тему. Наш президент клуба Артем Милов, он большой любитель котов и кошек и помогает им всеми возможными способами. И вот он открыл, основал этот приют, где происходит уход за этими котами и в целом, я думаю, это такое, ну, большое дело. Так что те люди, которые любят котов, ну, обращайтесь туда, в хорошие руки, наверняка их там будут с радостью отдадут.
Я сегодня спросил, там работают очень милые женщины, и они сказали, что не обязательно даже там что-то привозить, какой-то корм или забирать оттуда кота. Если хотите, позвоните, запишитесь, можно просто приехать туда там с детьми, я не знаю, познакомиться с котами, погладить их, если они не будут против. И вообще, там занятная атмосфера.
Вот такая вот РФС вот в такой кошачьем ореоле сегодня мы завершаем свою программу. Время у нас подходит к своему концу. Я не знаю, наверное, еще хочется пожелать оказаться в Лиге Чемпионов, но это уже что-то из области фантастики. Давайте решать вопросы в Лиге Европы. И я рад, что команда показывает классный футбол. Футбол, на который приятно и интересно смотреть. И когда понимаешь, что у нас в студии сидит человек, который к этому футболу еще приложил руку и придумал это все. Вот такая даже гордость за то, что у нас есть такая команда. И большое спасибо, Виктор, за то, что к нам в Ригу приезжают клубы такого большого масштаба и привозят с собой большой футбол, а мы ездим туда, в Европу, и смотрим, и участвуем в этих больших матчах. Это на самом деле здорово. Это дорогого стоит. Спасибо.
Спасибо вам.
А я знаю, что хочу сказать, что я не помню, Ром, вот что мы обещали и что мы желали в прошлый раз.
Да?
Но я зато помню, что перед началом этого еврокубкового сезона у нас был эфир, когда к нам по телефону присоединился наш коллега Дима Слотин. И я припер вас к стенке вопросом, как вы думаете, сколько очков наберет РФС в группе в этом сезоне. Я, честно говоря, не помню, что ответил ты, не помню, что сказал Дима, но я помню, что я сказал, ну, я ставлю на то, что РФС наберет 2 очка. Вот эти 2 очка уже есть, и я желаю вам, и даже прошу вас немного, чтобы вы меня посрамили и набрали еще не одно, и не 2, и не 3. В общем, первые победы вам и еще побольше очков.
Да, спасибо большое вам.
И да, приходите на рижское дерби, вот как раз против Риги. Матч ответственный и красивый.
Приходите на рижское дерби и в конце ноября на матч с Пауком, домашний.
Да, кстати, приглашаю всех. Вчера мы играли против Андерлехта, но, к сожалению, пол стадиона только было занято. Это удивительно. Я понимаю, что время позднее, но так мало у нас таких матчей. И, возможно, такого больше не повторится никогда, поэтому приходите, пожалуйста, ваша помощь нам нужна. И вот эти пожелания, которые в студии здесь мне желаются, они будут более реально осуществимы, если будет поддержка трибун.
Но мы все-таки надеемся, что они повторятся и не один, и не два раза.
Ну да, это наш журналистский долг, вот так вот в оптимистическом.
Это мой болельщицкий долг.
Ну и это обязательно, да. Евгений Равдин.
Роман Антонович.
И по традиции мы всегда хором говорим. И Виктор Мороз, главный тренер ФС, сегодня были вместе с вами. Друзья, болейте только спортом. Пока.
Счастливо.
До свидания.